Юлианна Лебединская. «Красных яблонь сад». Часть вторая. Окончание. Совместный ужин — фраза очень громкая. Миги разместились за одним круглым столом, люди за другим. Дуан же предпочел уединиться с бокалом коньяка на балкончике. В ресторанном зале приглушили свет, играла тихая музыка, напоминающая земного Шопена. Иногда слышалась чья-то реплика с одной или другой стороны. Внизу на улице бродило несколько проституток. А она сидела напротив. Дуан видел ее через балконное стекло. Матильда Грант слегка припозднилась к ужину, избавив его от необходимости официального приветствия, и теперь сидела за столом рядом с Виктором, выпрямив спину. Мягкий свет бра подсвечивал ее кожу. На ней было темно-бордовое бархатное платье, украшенное каменьями. Волнистые черные волосы убраны в высокую прическу, лишь несколько прядей струится по шее. Она смотрела на Дуана. Потом поднялась и двинулась к балкону. Дуан тоскливо прикинул, успеет ли выскользнуть прочь, но тут же отогнал эту мысль. Не мальчишка ведь уже. Скрипнула балконная дверь. Здравствуй, Дуан. Добрый вечер, сударыня. Он слегка отсалютовал ей бокалом и прищурился, разглядывая проституток. Кажется, среди них есть и Рита. Надеются на улов среди офицеров? Всех мастей.
Ты избегаешь меня?
Как можно, сударыня? Вы сами изволили опоздать к ужину.
Дуан, ты все еще злишься на меня?
Она попыталась взять его за руку.
Спустя 17 лет?
Дуан поймал через стекло озадаченный взгляд Виктора. По-моему, ваш брат не в восторге от нашей беседы. Матильда раздраженно отмахнулась.
Виктору пора понять, что я не его собственность. Он хочет, чтобы я уделила внимание офицерам Мигов. Говорит, они очень ценят красоту человеческих женщин.
Дуан фыркнул.
Это верно. По их мнению, женщины самые красивые, что есть у людей, способных угробить любую красоту.
Но неужели ваш брат не мог раскошелиться на более-менее приличную шлюху?
Могу посоветовать одну. Вы хам,
флегматично ответила Матильда.
Брат не просил меня ложиться с ними в постель, просто очаровать. А я, между прочим, согласилась на это и приехала, чтобы увидеться с вами. С тобой.
Вы напрасно так сильно рисковали собой ради встречи с безродной дворнягой.
Дуан, мы были детьми. Я испугалась, я считала, что должна защищать брата.
Надеюсь, теперь ваш брат сумеет защитить вас. Война — дело весьма опасное. Он взял с подоконника шляпу. Простите, на меня ждут дела. Я должен наблюдать за всем, что происходит на этой планете, в том числе и ночью. Он вышел с балкона и из ресторана. Краем глаза успел заметить, как Виктор взял Матильду под руку и повел к столику Мигов. Вышел на улицу. Как ни странно, ночью здесь дышалось немного легче. В темноте не так давила серость. Серые дороги, деревья, трава, мобили — все. Другие цвета на человеческой части Феодоры просто не приживались. Дуан отошел от гостиничного выхода в тень, закурил.
Привет, красавчик.
Рядом немедленно возникла Рита.
Сигареткой угостишь?
Он протянул ей раскрытую пачку.
«Видела тебя на балконе с красивой приезжей госпожой», — усмехнулась Рита. «Вы аж искрились оба».
«Это ничего не значит», — хмуро отвернулся Дуан.
«А жаль»,
— протянула проститутка.
«Значит, я не по адресу».
Что-то в ее тоне заставило Дуана насторожиться. «Ты о чем?»
«Жаль ее. Молодую, красивую. А, впрочем, сколько их уже было на алтаре войны».
«Точнее выражаться можешь?» Рита улыбнулась, на этот раз невесело.
Если я не ошиблась, и она тебе хоть немного дорога, увози ее из Кашинблеска. Сегодня же.
Семнадцать лет назад.
Вообще-то после обеда у него планировалось занятие с Рихалем. Должны были обсудить подаренную книгу и еще чего-то поделать. И он обычно никогда встречи с негласным наставником не пропускал.
Но как можно было отказаться от поездки с Матильдой?
Правда, ехать в итоге пришлось не только с ней, но и с братцем. Виктор разыграл из себя всего такого старшего и заботливого и заявил, что либо едут все вместе, либо он звонит родителям и не едет никто.
«Так я и отпущу сестру с каким-то безродным дворнягой», — процедил он.
Эльфенок за спиной сжал кулаки.
«Эх, не будь ты Матильдиным братом!» Он даже хотел и вовсе от поездки отказаться, но уж очень хотелось увидеть сад красных деревьев. Даже одна красная яблоня будоражила в нем странные чувства. Она словно пришла из другой жизни, не такой серой, или ожила со страниц книг, что притаскивает Рихаль.
А еще, если повезет, и яблок там окажется много, можно натрусить и принести на общак. А что? Нормальная еда.
Дорога выдалась еще та. Во-первых, Виктор без конца шипел и скрипел зубами. То от эльфенка сильно воняет, то не садись рядом с нами в автобусе, еще решат, что мы такие же оборванцы и вообще в сам автобус эльфенка пускать не хотели, пока Матильда не сунула деньги за всех троих. Потом Виктор шипел всю дорогу от автобусной остановки, собственно, к поселку Милли-Миль и дому с яблонями. Им встречались Меги. Немолодая, но крепкая и статная женщина с бледно-лиловой кожей несла ведра с водой. По другую сторону широкой желтой тропы прогуливалась красивая пара – девушка с очень длинными светлыми волосами и парень с фиолетовыми глазами. Возле одного двора на лавке сидел старик Мик и что-то вырезал из дерева. Эльфенку жители поселка казались вполне симпатичными. Подумаешь, цвет кожи странный и уши… Да они четвероухими в прямом смысле слова не были. У них было по два уха, только раковина раздваивалась на два лепестка, заостренных по краям. Почти как у самого эльфенка. О чем не преминул напомнить Виктор. Он без конца кривился, отворачивал от Мигов морду и цедил сквозь зубы. «Слышь, дворняга, тут твой папаша нигде не затерялся?»
Но сад стоил всех унижений. На долгие минуты эльфенку показалось, что он перенесся совсем в другой мир, где нет нищеты и голода, где не нужно выслуживаться перед горелым, где у него есть дом и мягкая постель, где играют яркие краски, а не только одни черно-серые. Он во все глаза смотрел на крупные темно-алые листья с тонкими зелеными прожилками, на огромные красные яблоки и даже на ярко-розовые цветки, распустившиеся кое-где, хотя стояло лето, а не весна.
Яблони росли двумя рядами, их кроны сходились, образовывая аллею.
А запах! Эльфенок не знал другого места, где бы так пахло.
«Надо же!»
— проговорила Матильда, тоже глядя по сторонам во все глаза.
«Мы столько не приезжали, а сад не увял. Как же я по нему соскучилась!»
«Отец говорил, за ним соседи приглядывают, четвероухие эти!» — без энтузиазма бросил Виктор.
«Они хорошо понимают язык природы»,
— тихо сказала Матильда.
«Нам бы так».
«Ха! Не хватало еще в чем-то им подражать», — фыркнул Виктор. «Эй! Ты что жрешь, дворняга?»
Эльфенок едва не подавился яблоком, которое как-то само оказалось у него сначала в руках, а потом и во рту.
«Не трогай его!»
— взвелась Матильда.
«Я разрешила. Это мой подарок на день рождения. Яблоки все равно пропадут здесь».
«А можно с собой взять немножко?» —
жуя спросил эльфенок, избегая взгляда Виктора. Тот брезгливо отвернулся, а Матильда закивала.
«Конечно, набирай сколько хочешь и поехали, пока мама с папой не заметили, что нас долго нет».
От Кашин-Блеска до Мили-Мили автобусом ехать около получаса. Извилистыми дорогами мимо других городков и поселков, таких же свежих и красочных. А потом еще немножко пройтись от автобусной остановки. Так вот, когда шли к саду, добрались без приключений, Матильда уверенно вела их и привела к яблоням и дому, уютному на вид, с белыми стенами и красной крышей. А когда пошли назад, где-то сбились с тропы, наверное. Потому как шли они, шли, а остановки все не было видно. Наоборот, начался лес, сплошь из высоких колючих деревьев синеватого цвета. Эльфенок сперва этого не понял. У него перед глазами все еще стояли красные листья, а в руках был целый узел алых яблок, завязанных в футболку. Первым о проблеме заговорил Виктор. «Слышь, сестра, а мы вообще туда идем?» Матильда остановилась. Вид у нее был растерянный.
«Я не понимаю. Я же шла как обычно. Сначала надо повернуть направо, потом налево и...»
«Что? Это от остановки направо и налево, от дома наоборот. Эх ты, Тиля Матиля!»
«А сам-то куда смотрела?» — грызнулась Матильда. «Надо назад идти».
Она огляделась.
«Да вон той развилки надо повернуть вбок. Мы ведь оттуда пришли, да?»
Они пошли назад, однако вместо того, чтобы выйти к поселку, лишь углубились в лес и бродили там, пока не начало темнеть. Проголодавшись, они съели припасенные эльфенком яблоки и в который раз огляделись.
«Мы все умрем здесь, а нас съедят дикие хрюмы!» — проворчал Виктор, обгладывая розовый огрызок.
«Хрюмы не едят людей, умник!»
— фыркнула Матильда, хотя голос ее дрожал не только от злости на брата, но и от страха и усталости.
«По-моему, там дом»,
— неуверенно сказал эльфенок.
«Кажется, мы вышли к поселку».
Все трое сорвались с места и бросились на забрезживший впереди свет. И правда, деревья расступились, и путешественники оказались у небольшого домика с темными окнами. Ворота забора, между тем, оказались не заперты.
«Какое счастье!»
— воскликнула Матильда.
«Надо зайти и спросить дорогу».
«Кажется, мы вышли с другой стороны поселка»,
— подал голос эльфенок, привыкший шнырять по темным улицам Кашин-Блеска.
«О, да ты просто гений!»
— скривился Виктор и крикнул вслед Матильде, устремившейся в ворота.
«Похоже, дома никого нет! Или спят все, окна темные!»
Матильда остановилась.
«Значит, пойдем в другой дом».
«Подожди!»
Виктор заглянул в ворота.
«Здесь веломобиль есть».
«И что?»
«А то. Возьмем, доберемся до дома, а потом вернем. Крутить педали будем по очереди или как ты ехать собралась? Автобусы уже и не ходят, небось».
«Но это же чужое».
«Мы вернем».
«Мы в поселке заблудились, а ты хочешь до Кашин-Блеска самостоятельно ехать?»
Виктор подошел к веломобилю, присмотрелся.
«Тут навигатор есть. Усаживайтесь и поехали, быстрее, и так уже от родителей влетит».
Дальнейший эльфенок помнил, как в тумане. Веломобиль оттащили сначала в лес, где более-менее разобрались с навигатором, но не успели они проехать и половину пути, как их остановила полиция мигов. Где бы ни был хозяин веломобиля во время их визита, пропажу он заметил быстро. По соглашению о совместном проживании горе угонщиков сдали полиции человеческой. Эльфенок сперва не сильно волновался. Он думал, сейчас они расскажут о том, как заблудились в Мили-Мильском лесу, как выбились из сил, как собирались непременно вернуть веломобиль. Но Виктор ничего этого не сказал. Он заявил, что мобиль угнал сам эльфенок, которого они перед этим поймали за кражей яблок из их сада. Они хотели доставить его домой, чтобы еще чего у мигов не начудил, и гонялись за ним по всему поселку и лесу. А потом он прыгнул в веломобиль, и им с сестрой пришлось бежать, догонять, а потом ничего не осталось, как сесть в мобиль и смириться с кражей, лишь бы добраться домой. Эльфенок открыл рот, чтобы возмутиться и сказать, что все это ложь, но вдруг увидел всю их маленькую компанию глазами двух полицейских,
молодого парня и красивой темноглазой женщины постарше. Двое приличных деток, чистеньких, ухоженных. И он. Тощий и грязный оборвыш с голодными глазами. Эльфенок закрыл рот и сглотнул. Все, что он мог, молча смотреть на красивую женщину-полицейского и стараться не разреветься. Она глядела на него с сочувствием. Во всяком случае, ему хотелось верить, что это именно сочувствие. А потом она повернулась к Матильде.
«Твой брат говорит правду?»
Матильда всхлипнула и кивнула. «Из чего же я должен куда-то увозить родную сестру военного министра и почетную гостью Кашинблеска?» Доан, подняв бровь, смотрел на рыжую Риту.
«Ее убьют, как только будет подписано очередное мирное соглашение. Может, завтра, а может, послезавтра, как пойдут переговоры. А вину свалят на мигов. Сам догадайся, зачем».
«Что ты несешь?»
Рита взяла его под локоть и отвела по тропинке в заросли серых кустов. И там, в глухой тени, активировала свой ручник, протянула Дуану наушник.
«Не веришь мне? Послушай вот это».
На экране появилось лицо молодого военного из окружения Виктора Гранта. Дуан помнил его. Нижний чин, вроде как мальчишка на побегушках, а там кто его знает. Звали лицо Антуан Нальчин. И на видео этом оно не отличалось особой свежестью. Глаза выпучены, лоб вспотел, щеки красные, все время хихикает, как дурак.
И тем не менее, Нальчин довольно внятно излагал все то, о чем Дуану только что говорила Рита, называя задуманное «Операция «Принцесса и мир».
Дуан слушал, и разговор с Матильдой представал в новом свете.
«Очаровать Мига, значит, ей поручил братец. И желательно на званом ужине на глазах у всех. И все же подобное слишком даже для Виктора. Что это значит?»
Дуан кивнул на застывшее на экране лицо.
«И что с ним такое? Он же откровенно не в себе!»
Рита усмехнулась, медленно обошла вокруг Дуана.
«К нам в Дом наслаждений приходит много военных. Расслабиться, отвлечься. Многие заказывают не только девушек, но напитки, кальян. Но не все знают, что при правильном подходе курительные смеси на планете Феодоре получаются очень интересные, с побочными эффектами, о которых сам курильщик наутро и не вспомнит».
Дуан пожал плечами.
«Хочешь сказать, он тебе военную тайну сдал? Да может, он просто бредил под кайфом?»
«Спроси его».
Найти Нальчина оказалось несложно. Как и обещала Рита, едва закончился банкет, юный боец устремился в Дом наслаждений. Однако до оных у него сегодня дело не дошло. Дуан встретил его на подходе к серо-желтому двухэтажному домику с резными перилами над порогом и отвел в просторную беседку, увитую серой лианой, усыпанную подушками.
«Какого черта?» — скривился, словно от кисляка, Нальчин. «Вы что, и за постелями нашими теперь наблюдать будете?»
«До вашей постели, сержант, меня дела нет. Но вы мне сейчас расскажете все, что касается операции «Принцесса и мир».» Нальчин побелел, но тон выдержал наглый.
«Я понятия не имею, о чем...»
«Код 142».
«Что?»
«Код 142, сержант. Отвечайте на вопрос».
«Вы не можете?»
«Еще как могу». Дуан незаметно активировал видеорежим на своем ручнике. «Отвечайте».
«Почему я? Да меня убьют за это!»
«На вас никто никогда не подумает. А за отказ в подчинении экстренному коду я имею право убить вас прямо сейчас. Выбирайте.
Да откуда вы вообще могли узнать?
Рассказывайте. Но имейте в виду, что я уже многое знаю. Будете врать. И он рассказал. Полностью подтвердил слова Риты и свои же на видео.
Вялые перемирия лишь истощают планету. А наши люди устали. Многие не видят смысла в войне, в победе, в этой планете. Принцессу решено принести в жертву будущему миру. Потеряем Матильду, получим Феодору.
Закончил он с кривой ухмылкой.
И ведь ты действительно в это веришь, что такой ценой можно купить мир и эту планету?
Подумал Дуан и отключил видеорежим на ручнике. А потом выстрелил. Через 7 минут он снова вышел на связь. «Вы все видели, принцесса?» Матильда на экране молча кивнула. После разговора с Ритой он сбросил ей сообщение по личному каналу, где велел уединиться в номере и в любую минуту быть готовой выйти с ним на одностороннюю связь.
«Что ты сделал с этим сержантиком, Дуан?»
Ее брови поползли вверх.
«Ты убил его?»
«Район удовольствий очень опасен. Здесь каждую ночь кого-то убивают. Именно поэтому военным запрещается сюда ходить».
«Дуан!»
«Ради бога, принцесса, подумайте лучше о своей жизни!»
«Ради бога, перестань мне выкать!»
«Хорошо. Мы уедем с тобой сейчас же. Гостиница наверняка охраняется. Ты должна выйти из нее, не вызвав подозрений. Вещей не бери, поверх одежды надень пеньюар, в котором сейчас. Скажи, что хочешь подышать перед сном».
«Дуан, нам не выехать из Кашенблеска. Город закрыт, да и брат охраны наставил. Это невозможно».
«Только не для специального наблюдателя с земли». Семнадцать лет назад. Их запихнули в камеру в подвале, где уже сидело трое таких же, как эльфенок-беспризорников. Там, в кабинете, в последнюю секунду ему захотелось броситься к красивой женщине-полицейскому, повиснуть у нее на шее, прокричать, что он не виноват, рассказать, как все было на самом деле. И он даже сделал к ней шаг, но на пороге уже возникло двое новых мужчин в форме, которые испустили их в подвал. Камера оказалась сырой, холодной, с большой решетчатой стеной, отчего больше походила на клетку и ощущалась тесной, несмотря на то, что была не маленькой. Эльфенок представил, что здесь, в этих давящих клеткой стенах, придется остаться надолго, быть может, навсегда, и содрогнулся. Он сел на пол у стены и обхватил колени руками. Матильда с Виктором пристроились на неком подобии больничной койки, похожей на ту, где умирала мать, только еще более грязной. Матильда упорно не хотела на него смотреть. А он сам не решался к ней подходить. В один миг лучшая подруга вдруг превратилась в совершенно чужого человека, далекого и холодного. Зато к эльфенку подошел Виктор.
«Если ты откроешь свой поганый рот, если ты хоть обикнешь, слышишь?»
Его лицо перекашивалось от ненависти и злобы.
«Если из-за тебя у меня и моей сестры будут неприятности, тебе все кости переломают, понял? Да я тебе...»
Эльфенок отвернулся к стене.
«Ты меня слушаешь, мразь? Виктор!» —
крикнула Матильда и вскочила с койки.
«Если ты сейчас же не отойдешь от него, я сама все расскажу!»
С другого конца камеры на них заинтересованно зыркали беспризорники. Виктор покосился на них, сплюнул эльфенку под ноги и поплелся к сестре. А она, напротив, быстро подошла к эльфенку и так же быстро и еле слышно сказала:
«Я должна была защищать брата».
И вернулась к Виктору.
Потом она сидела, все так же избегая взгляда эльфенка. Потом улеглась, свернулась клубочком, кажется, плакала, а может, просто лежала, уткнувшись носом в стену и дрожала от холода. Потом, часа через два, когда беспризорники позасыпали в своем углу, за Матильдой и Виктором приехали родители. Они стояли у решетчатой стены камеры и напряженно всматривались внутрь, в то время как человек в форме отпирал тяжелый ржавый замок, а затем выводил к ним сына с дочкой, которая все же успела задремать.
И на миг у эльфенка мелькнула надежда. Матильдины мама и папа, особенно мама, всегда смотрели на него с сочувствием. А еще они умные люди. Они обязательно поймут, что он, эльфенок, ни в чем не виноват, и помогут ему выбраться отсюда. Ему ведь не нужно от них ничего, только бы выйти из этих кошмарных стен и вернуться на улицы, к Горелому, куда угодно, только бы не оставаться здесь.
Впервые за все два часа эльфенок поднялся на ноги, приблизился к выходу и попытался заглянуть Матильдиным родителям в лицо. Мать даже не взглянула на него. Отец посмотрел с нескрываемым отвращением. Заскрипел замок, теперь уже закрываясь. И Матильда ушла, не обернувшись, не попрощавшись, не бросив самого коротенького мимолетного взгляда. Очень скоро она будет дома, в тепле, в мягкой постели. А случившееся забудет? Или станет вспоминать со смехом?
«Ха-ха, а как здорово прогулялись, есть что вспомнить!»
А он останется здесь. Навсегда.
Он знает, что бывает с подобными ему. Мать рассказывала. За пределами Кашинблеска с дворнягами не нянчатся. Пинками отправляют на принудительные работы на благо Юстинианей. И взрослых, и детей. Вечных детей, как говорила мать. Потому когда взрослых лет не доживают. У Горелого хотя бы еще никто не сдох.
А может, его Горелый выручит? Все же какую-никакую пользу банде он приносил.
Ага, как же. Эльфенок мотнул головой. Так тебе Горелый и высунется из Кашинблеска. К утру его персоной заинтересовались соседи по камере. Продрав глаза, они вспомнили о новеньком и вальяжно подошли к нему.
«Эй, ты откуда такой ушастый?»
— оскалился один самый высокий.
«Никак мамка с мигом подгуляла!»
Эльфенок вдавился в стену и сжал кулаки. Драться он умел. Каковы шансы против троих? С одним бы точно справился. Беспризорники заржали и подошли ближе. Эльфенок весь подобрался. И в эту минуту снова заскрежетал замок.
«Два ностр!» —
зевнул охранник.
«На выход!»
У выхода в неизменной шляпе его ждал Рихаль. Позже он не раз спрашивал у теперь уже вполне официального наставника и опекуна, как тот его нашел, да еще и настолько быстро. Ему всегда говорили, что беспризорники, попавшие в подвал, исчезают из мира живых. Их никто никогда не находит.
И как Рихаль так быстро, всего за месяц, оформил все документы на опекунство, да еще и разрешение на вылет эльфенка с ним на землю?
Все вопросы пришли позже. А в тот день он беззвучно рыдал на кровати в номере Рихаля, потом жевал бутерброд с сыром и зеленью и запивал горячим чаем, потом почти без возражений позволил Рихалю засунуть себя в горячую ванну, потом засыпал, закутанный в одеяло, просыпался в холодном поту, не в силах понять, где он, в подвальной камере с решетчатой стеной, в их с матерью подвале, на улице под скамейкой. Просыпался и снова рыдал. Все вопросы пришли позже. И на все свои «как» он неизменно получал один ответ. «Ты прав, такое невозможно. Но только не для специального наблюдателя с Земли». Они встретились в двух кварталах от гостиницы, у входа в парк, заросший серыми колючками. Тот самый парк, где облезлый мальчишка когда-то ловил хрюм. Матильда села в его авто, молча сорвала с себя пеньюар и швырнула его на заднее сиденье, оставшись в коричневых брюках и легком сером свитере. Волосы она убрала в скромный хвост. Дуан слегка кивнул ей и прибавил скорость. «Я оформил на тебя временный пропуск. К утру это заметят, но к тому времени мы будем далеко. Я отвезу тебя в Милимиль».
«И останешься со мной?»
«Нет, мне придется вернуться».
«Дуан, я не должна была тогда бросать тебя в тюрьме. Не должна была ему позволить...»
«Перестань. Ты не могла подставить брата. Никто на твоем месте не смог бы».
«Я должна была что-то придумать. Взять вину на себя, наконец, но только не бросать тебя там».
«Ничего страшного не случилось. Меня забрал Рихаль. Я даже испугаться толком не успел».
«Дуан!»
В лобовое стекло ударил луч света. Из ночи вышли фигуры с оружием в руках, сделали знак остановиться.
«Дуан?»
«Ничего не бойся. Никто нас не тронет». Он припарковал авто у обочины, опустил стекло.
«Выйдите из мобиля, господин особый наблюдатель», — послышался глубокий мужской голос. В окно ткнулось дуло револьвера. «Вы и ваша спутница».
«Код 142».
«Принимаю».
«И все же прошу вас, выйдите из мобиля». «Не вижу в этом необходимости». В следующую секунду запертая дверца со стороны Матильды со щелчком распахнулась, и Матильду вытащили прочь.
«Какого черта?»
Дуан тоже выскочил на улицу.
«Вот видите?»
Улыбнулся ему обладатель глубокого голоса, мужчина среднего роста и в сером плаще.
«Вам все же пришлось выйти из мобиля».
«Немедленно отпустите ее!» Спутник Глубокоголосого, тоже одетый в серый плащ, приставил к груди Матильды револьвер. «Код 142! С этой минуты вы все в моем подчинении. Я особый наблюдатель Земли. В экстренных случаях я могу переключить управление на себя хоть группой людей, хоть целой вашей драной планетой!»
«Мы знаем, кто вы, друг мой!»
Послышался новый голос, на этот раз тихий, вкрадчивый, чуть ли не мурлыкающий. Из темноты вышел полный человек с круглым лицом и добродушной улыбкой. На нем была полурастегнутая синяя рубашка, заправленная в штаны, и никакого оружия. Он развел руки, словно для объятий.
«Никто вам не причинит вреда, господин наблюдатель и госпожа Грант. И все же вам придется поехать с нами в мой личный кабинет».
Дуан молча смотрел на человека, о котором ходило много слухов и легенд, и на Феодоре, и на Земле. На человека, который умудрился спрятать от войны целый город, хотя своим вмешательством мог бы завершить войну без всяких провокаций и убийств принцесс. На единственного на этой планете человека, который мог себе позволить проигнорировать код 142. На мэра Кашенблеска.
«Ваши люди угрожали оружием мне и Матильде и забрали мой пистолет!»
Кабинет мэра Кашенблеска выглядел более чем скромно. Стол, пара кресел, кожаный диванчик, на котором неподвижно сидела Матильда, не сравнить с утопающими в золоте и роскоши апартаментами военного министра.
«Мы должны были убедиться, что вы безопасны для нас», — развел руками мэр.
Он сидел за столом, Дуан же расхаживал перед ним.
«И вдобавок как-то уговорить вас поехать с нами».
«И зачем мы здесь? Матильде угрожает опасность, ей нельзя оставаться в Кашенблеске».
«Именно поэтому вы здесь», — промурлыкал мэр. «Брат госпожи Грант — человек невысоких моральных качеств, но в осторожности ему не откажешь. Он предугадал, что вы можете предпринять что-то подобное, и расставил по периметру города свою охрану.
Попадись вы его людям, а не моим, вас бы убили на месте. Обоих. Несмотря на все ваши экстренные коды. И повесили бы на мигов не только смерть принцессы, но смерть особого наблюдателя с Земли.
Откуда вы все это знаете?
Не только у вас есть прикормленные шлюхи.
И что вы намерены предпринять?
Мои люди вывезут вас тайными тропами, о которых не знает ваш брат.
С чего бы вам нас спасать?
Если принцессу убьют, война разгорится с новой силой. Если ее убьют в Кашинблеске, боюсь, нас таки втянут в эту войну.
А вы так этого боитесь? Мощи Кашинблеска хватит, чтобы закончить войну. Если бы вы прекратили отсиживаться...
Прекрасно. Вернем принцессу брату.
Дуан обессиленно сел в кресло. Мэр улыбнулся.
Стало быть, вывезем вас из Кашинблеска. Кроме того, вам выдадут бумаги, с которыми вы сможете передвигаться по территории мигов. Как иначе вы собирались добираться до Мили-Мили?
У вас и на той стороне прикормленные шлюхи.
Мэр пожал плечами.
Мигам тоже не нужны лишние скандалы. Им нужен мир.
Я вижу, вы за них очень переживаете.
Всем нам свойственно переживать за братьев. А вы, кажется, тоже симпатизировали первому населению планеты? Скучали по красному саду?
Дуан покачал головой.
Если вы закончили хвастаться своей осведомленностью...
А вот вы, кажется, не слишком осведомлены. Впрочем, как почти все, прибывшие второй волной на планету.
Что значит «второй»?
Сколько космических экспедиций за все время снаряжала Земля, и сколько из них было успешных?
4. Успешная одна.
Вы уверены?
Дуан начинал злиться.
2 первых кораблей погибло, 1 тоже погиб, наверное.
Экипаж утратил связь с Землей, да и то не сразу, но вряд ли погиб в привычном понимании. Вы можете вспомнить, как назывался корабль?
Дуан задумался.
Что-то в расспросах мэра настораживало, не давало просто взять и отмахнуться от них. А между тем он понял, что не знает название 3-го корабля.
Первые 2, Клеопатра и Нефертити, известны всем. Даже 4-й, так и не стартовавший, известен, королева Елизавета. А вот название 3-го нигде и никогда не упоминалось. И никого это не смущало.
«Он назывался «Царица Феодора», — сказал мэр.
«О, Господи!»
«Они достигли планеты и высадились на нее. И оказались намного умнее второй волны, потому что сумели войти с планетой в симбиоз. Не гробить экосистему, подстраивая под себя, а научиться жить с ней в ладу. И при этом, спустя поколение, слегка измениться самим.
Так значит, все миги — это...
Потомки экипажа царицы Феодоры.
Так почему об этом ничего не известно?
Миги перестали быть людьми. Людей это напугало. А корабле и его экипажа предпочли забыть.
Вы откуда все это знаете?
В архивах мигов многое хранится. Они тщательно охраняются, но с теми, кто по-настоящему готов слушать, они согласны делиться. Жаль, что таких очень мало.
«Дуан, твои уши!»
Впервые за все время подала голос Матильда и повернулась к мэру.
«Вы сказали, первые жители планеты изменились спустя поколения. Я просто подумала...»
«Да»,
— кивнул мэр и задумчиво улыбнулся.
«Вряд ли достопочтенная мать господина наблюдателя имела связь с мигом, как ее обвиняли. Скорее всего, произошла небольшая, но закономерная мутация».
«Поэтому тебя к ним и тянуло, Дуан. К поселку и яблоням. Как жаль, что тебе пришлось улететь».
Дуан вскочил, зашагал по кабинету. «Бессмыслица какая-то! Надо остановить эту войну, надо рассказать людям...»
«Что перед ними кучка лиловых мутантов?»
— поднял брови мэр. в том числе и особый наблюдатель с Земли.
Надо остановить войну. Кашинблеск может остановить войну, если выступит...
На чьей стороне?
Дуан остановился, впился пальцами в спинку кресла.
Значит, опять вялые перемирия?
Увозите принцессу. А я со своей стороны сделаю все, чтобы оно оказалось не таким уж и вялым. Недаром на этот раз мир заключается в моем городе. А потом вы найдете на земле кого-нибудь, кто будет готов слушать.
Дуан кивнул. На улице их уже ждал мобиль с водителем.
Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.